Наша истинная национальность – человек. Человек. Национальный вопрос.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Национальный вопрос», а это значит, что в этой студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я с удовольствием, с почтением представляю наших сегодняшних гостей. Русский философ, публицист, журналист, главный редактор агентства политических новостей, главный редактор журнала «Вопрос национализма» Константин Крылов. Константин Анатольевич, добрый вечер. И председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа Али Татаркулов. Али Хасанович, добрый вечер. Спасибо, что нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Ну, поскольку наша программа – это авторская программа Александра Коца и Дмитрия Стешина, я, скажем так, заменяю сегодня Александра Коца, поэтому о чем будем говорить сегодня, Дмитрий?
Информационный повод такой. Вчера-сегодня определилось новое правительство Российской Федерации, но примерно за месяц до конца 2011 года опять был разговор о том, что в новом правительстве будет Министерство по делам национальности. Напомню, что примерно 10 лет назад это министерство было упразднено, и мы хотим поговорить о том, нужно ли нам это министерство, какими бы делами оно могло заняться. И на самом деле еще не поздно такое министерство создать.
Нужно или не нужно? Константин Крылов.
Во-первых, для кого нужно? Для правительства, скажем так, вообще для российской власти, в той ее форме, которую мы знаем, такого рода министерство не нужно по одной простой причине. Суть того, что делает наша власть, скажем так, это создание системы, при которой наиболее неприятные для населения вещи делает неизвестно кто, чтобы не было отвечающих. В этом отношении, например, даже последняя, скажем так, тандемократия, которая, кстати, что любопытно, продолжилась, оказалась чрезвычайно удобной вещью. Вся критика свистела между головами двуглавого орла. Так вот, поскольку национальная политика в России является одной из самых болезненных тем, поскольку, по сути дела, в общем-то, сводится к угнетению русского народа и предоставлению преференции диаспорам, то, соответственно, желательно, чтобы за эту политику никто конкретно не отвечал. Такого рода министерство в этом отношении вещь чрезвычайно неудобная, потому что на него польется негатив. Соответственно, этот самый министр несчастный будет отвечать за общую политику власти, в конце концов он взвоет и скажет: «Простите, но вот то, что мы делаем, это воля верховного, так сказать, это воля верховной власти, это наш политический курс».
Но общество стране, это нужно такое министерство?
Обществу или стране, скажем так, такое министерство тоже, честно говоря, не особенно нужно. И вот по какой причине. Дело в том, что общество у нас все равно отсечено от принятия решений. Оно даже не может, что называется, говорить о принятых решениях. Нас бьют и плакать не дают. В этом отношении такого рода министерство было бы, может быть, безвредным и, может быть, даже по мелочи полезным делом. Но хотя бы это была бы инстанция, куда можно было бы жаловаться, пусть даже бессмысленно, на довольно откровенные нарушения, скажем так, межнационального баланса. То есть представим себе, что такое министерство существует, и, допустим, в очередной раз происходит что-то вроде манежки. Наверное, туда бы пошли бы возмущенные письма, жалобы и так далее. Естественно, это ничего бы не изменило, но, по крайней мере, было бы, что называется, кому плакаться. Если обществу нужен подобного рода носовой платок, то, может быть, такого рода министерство было бы в чем-то полезным. Но, по-моему, эта польза была бы чисто психотерапевтической, ибо курс менять все равно никто не собирается.
В идеальном обществе, да, в принципе, стране подобная структура нужна или нет? Без относительно к Путину, к Медведеву и ко всему правительству.
А в идеале, скажем так, конечно же, нам нужно было бы не министерство по делам национальностей, а нормальная структура, которая занималась бы правами, скажем так, а также, впрочем, и обязанностями, и всеми прочими делами, связанными с национальными меньшинствами в России, поскольку Россия де-факто является мононациональной страной с крупными национальными меньшинствами. Так вот, естественно, во всех европейских странах такого рода структуры есть. Как они устроены, известно. Такая структура могла бы взаимодействовать, соответственно, как с обществом, так и с меньшинствами, скажем так, отстаивая их законные права и, с другой стороны, не позволяя этим правам вырасти в нечто большее.
Али Татаркулов, ваше отношение к необходимости такого министерства?
Вы знаете, у нас многонациональная страна, и все, что касается межнациональной политики, будь то Совет по делам национальностей, Совет национальностей, Совет Министерства по делам национальностей в областях, регионах, все, что касается межнациональных отношений, у нас должно быть чуть ли не на первом месте. И я считаю, что такое министерство наверняка должно было бы у нас быть. Но на сегодняшний день сказали, что формируется Совет национальностей при президенте. Угу. И поэтому не нужно это министерство. Хотя я считаю, что и Совет национальностей, и министерство, и все остальные ведомства, которые работают для налаживания межнациональных отношений, нам жизненно необходимы.
Получается, тут вы едины. Подобная структура нужна. Другое дело, что разные оценки власти, но тем не менее, в идеале подобная структура может и имеет право на существование. Дмитрий Стешин, тема вам близко, понятно, да. Что скажете?
Я могу сказать, что я работал практически на всех межнациональных конфликтах последних лет, в поле, так сказать, на месте. Началось это еще даже до Кандапоги, Сыктывкар, Ставрополье, потом была Кандапога, вот это был такой горячий год, 2005, что ли, 2006. И я видел растерянность властей, совершенно явно, что конфликт межнационален, потому что в нем столкнулись две группы, сформированные четко по этническому признаку, но нет какой-то третьей силы, которая могла бы встать над этим конфликтом, поэтому конфликт совершенно неправильно переводит в бытовую плоскость, что это, мол, это разборки бандитов, передел рынка влияния, вот как в Кандапоге, например, было. Мне не хватало, на самом деле, допустим, какого-то уполномоченного инспектора от Министерства по делам национальности, который взял бы на себя попытку разрулить эту ситуацию. В Кандапоге функцию Министерства по делам национальности пытались выполнить комиссары движения «Наши», которые тогда только запускалось. Вот они умели говорить с людьми, но их никто не слушал.
Ну вот смотрите...
Не слушали, почему?
А потому что у них не было никаких полномочий.
Вот я так и думал.
Вот смотрите, люди разных политических взглядов, но все вы, насколько я понимаю, поправьте меня, если я не прав, едины в том, что структура, которая должна заниматься вопросами, делами национальностей, нужна. А зачем она, что она делать-то будет? Константин Крылов.
Опять же... С той поправкой, что мы обсуждаем сейчас не текущее, скажем
да,
так,
да.
положение
идеальный
дел,
вариант.
А, скажем так, идеальный вариант. Посмотрим, чем такого рода структуры занимаются вообще в мире. Так вот, я еще раз повторю. Россия является классической мононациональной страной с крупными национальными меньшинствами. Достаточно вспомнить, что русских 80%, остальные 20% — это типа все остальные. Из этого не следует, что их нет или что их интересы можно игнорировать. Это не так. Разумеется, их не нужно ставить на первое место, как это происходит сейчас, когда интересы русских на последнем месте. Но предположим, что мы живем в нормальном национальном государстве, и этого нет. Так вот, соответственно, такого рода структура должна заниматься следующими вопросами. Первое — это конфликты, как уже было сказано. При этом, кстати говоря, не нужно забывать, что конфликты происходят не только между русскими и нерусскими, но и между, допустим, разными национальными группами. И это достаточно распространенное явление.
Вот сейчас в Москве пошел вал конфликтов между узбеками и киргизами.
Вот хотя бы.
Али Татарков, да. Действительно существует такая проблема?
Вы знаете, вот только что упоминали Кандапогу. Да? Дело в том, что там все изначально как раз начиналось экономика, социальные проблемы были. Другое дело, что противоборствующие стороны, они оказались разные этнических обществ, сообществ, и поэтому это вылилось в межнациональную. Но с таким же успехом там могли люди одной национальности, в общем-то, это подогревало только. Вы знаете, я буду говорить банальности, этот надоел уже всем с этим. Если посмотреть в словаре, что такое этнос, то дается такое определение. Этнос — это общность людей с единым языком. Пять столпов. Язык, культура, религия, история и территория компактного проживания. Вот что значит этнос. Да. Теперь давайте посмотрим... На основе русского народа, да, язык, русский язык, он государственный язык, великий, могучий русский язык, да, хотя И по поводу русского языка бьют тревогу, что постоянно заимствование с Запада, оттуда, отсюда, и меняется язык. Культура. Культура, великая русская культура. Если говорить о культуре, там, балет, театр, там, и прочее, то литература, то да, культура. Но культура включает в себя и просто отношения людей. Культура многое включает в себя, что тоже оставляет желать лучшего. Я говорю о русском народе. Теперь это самое, берем религию. Религию мы буквально недавно все были свидетелями того, как издевались над русской православной церковью. Так ведь? То есть не все в порядке с религией у русских. Теперь берем историю. Мы все знаем, что после развала Советского Союза начали пересматривать историю. Извратили все и вся, герои стали предателями, предатели героями. Uh-huh. То есть историю тоже, истории играют как хотят. И территория компактного проживания, но так как русский народ, государство образующий, он живет везде в нашей стране. Он живет на Чукотке, он живет в Якутии, да. Он живет в Башкирии, он живет на Кавказе.
Да, к чему? На Кавказе уже почти не живет.
Так вот, да. Я сам из Карачаева-Черкесии, там 30% населения русских. Не надо стереотипами бросаться здесь.
Почему? Теперь, я весь Кавказ проехал насквозь на машине по русским общинам.
Пять столпов, русский государствообразующий народ, в каждом из этих пяти столпов чувствует проблему. Теперь можете это спроецировать на малые народы? Допустим, на какой-нибудь северный народ, которых всего 5000. В этой нашей большой стране 5000 народу. Вот кому идти, куда кричать, куда бежать этому народу? Если русский народ, государство образующее, жалуется и возмущается,
то что говорить
о других?
Это вы как аргументы в пользу необходимости этого министерства. Правильно?
Мы вроде бы уже договорились об этом.
Безусловно, у нас национальный вопрос, это социально-экономический, правовой национальный вопрос.
Я все равно не понимаю, а чем практически это занимается? Это министерство, Константин Крылов не дал вам договорить. Вот чем оно будет? Вот там сидит 100 чиновников, 200, 500 за мои деньги, за ваши деньги. Что они будут делать?
Я могу ответить?
Да, конечно.
И отвечу без, скажем так, длинных рассуждений. Итак, первое, чем они должны заниматься, это действительно выступать как сторона в переговорах в межнациональных конфликтах. Те самые люди, которые умеют разговаривать с людьми, но при этом имеют еще и кое-какие полномочия. Это может сильно облегчить ситуацию в каких-то неприятных моментах. Второе, чем они должны заниматься, соблюдением определенных прав этих самых меньшинств. Я все-таки буду называть национальные меньшинства национальными меньшинствами, а не просто какими-то народами. Так вот, у национальных меньшинств есть определенные права, которые, как правило, зафиксированы, допустим, в европейском документе, по этим вопросам. Это право на сохранение собственного языка, культурного уклада и еще кое-какие. В этом отношении, скажем так, они должны следить за тем, чтобы вот эти права всерьез не нарушались. То есть народы могли бы сохранять свою культуру, скажем так, язык и хозяйственный уклад. Естественно, не мешая при этом другим народам и не за счет других народов. Будем считать, что это понятно. Так вот, третье. Это самое министерство должно заниматься, кроме того, межкультурным обменом и вопросами этого рода. В Европе, например, проходят интересные мероприятия, допустим, этнические фестивали, еще чего-то такое. Так вот, нечто подобное может делать это министерство, и, кстати говоря, такого рода мероприятия могут быть даже коммерчески интересными. Например, если весь мир съедется сюда на фестиваль бурятской культуры, ничего дурного в этом, наверное, не будет. То есть, грубо говоря, все, что я перечисляю, это обычные функции, которые несет такого рода структура в средней западной стране, которые, как правило, являются национальными государствами.
Тот же вопрос к вам, и потом Дмитрий Стешин, Али Тарков. Чем заниматься-то будут чиновники?
Я тогда продолжу. Вот этими пятью столпами у каждого народа должен сохраняться и развиваться язык. Должна сохраняться и развиваться культура. Должна поддерживаться религия, история. И территория компактного
Слушайте, вот конкретный
проживания.
Вопрос. Смотрите, культурой, допустим, русского народа, да, поправьте меня в терминологии, если ошибаюсь, занимается Министерство культуры. Угу. Если мы говорим, допустим, Коми, Республика Коми, там есть соответствующее министерство по делам, по делам финно-угорских народов. И вот оно этим и занимается.
В Дагестане есть министерство.
То есть в каждом субъекте Российской Федерации есть такое министерство, которое занимается культурой, историей, того или иного народа. Зачем, а зачем федеральные какие-то еще надсмотрщики за всем этим?
Вы знаете, вот вы сейчас упомянули Дагестан. В Дагестане около 40 народностей живет. И одно министерство культуры, там, если его займет условно один представитель народа, какого-нибудь из них, то это не будет гарантировать то, что всем достанется.
Сделайте 40 министерств в Дагестане. Зачем на России, на федеральном уровне
создавать?
Вы знаете,
если в советское время это было на федеральном уровне, был Совет Федерации, была палата национальностей. То есть национальностям уделялось достаточно большое внимание. Были чиновники от разных народов, были представители. И была единая советская общность, и мы все гордились победами нашей страны, нашего народа. Сейчас, если хотите, чтобы каждое министерство забилось по своим этим регионам и там плясало, как хотело, но вместе с тем должен, если мы одна страна, то должен быть какой-то единый орган, который
координирует,
координирует
Константин Крылов,
помогает
взаимодействовать. Дмитрий Стешин, я вам обещал.
Ну да, мы сейчас пожинаем плоды деления нашей страны, которая вроде бы едино по национальным республикам. Все национальные республики имеют свои правительства, органы власти, какие-то свои интересы. В итоге, значит, самый большой народ Российской Федерации почему-то остался за кадром. Достаточно жестко в последнее время ставят вопросы в разных формах, да, от массовых погромов до взрывов, стрельбы и так далее. Добром это не кончится. Я считаю, что, наверное, выбраться из этого тупика можно, изменив только федеративное устройство страны.
Ну а министерство-то чем будет заниматься?
Да, с упразднением всех парламентов, правительств в национальных республиках. Меня вот просто убило правительство Адыгеи, например, когда хотели Адыгею присоединить к Краснодарскому краю по разным экономическим причинам, и все правительство Адыгеи, адыгейцы по национальности, вышли на площадь протестовать, они все были члены Единой России, вышли на площадь протестовать против Единой России. Притом я видел, значит, цифры, во сколько обходится полудотационной республике содержание этого правительства, флага, штата иномарок там, и так далее, чиновничьего аппарата. Вот. Я считаю, что нужно что-то менять в стране радикально, иначе мы действительно развалимся через серию гражданских конфликтов.
Да, у нас минута, если кратко. Да.
Позволю просто сказать простую вещь. На самом деле, это самое министерство нужно было бы хотя бы для того, чтобы не было вот этих вот 40 или 50 или сотен там на каждый народ министерств, и чтобы, кстати, эти министерства не занимались глупостями. Потому что я, например, знаю, что сейчас некоторые министерства культуры, скажем так, или министерство по делам национальности некоторых народов, например, спонсируют выпуск исторических учебников, в которых такое написано, что там уже 282-я статья.
Вот здесь мы поставим паузу. Алита Таркулов, Константин Крылов и Дмитрий Стешин в программе «Национальный вопрос». Сейчас небольшой перерыв, в том числе новости, а потом вернемся и продолжим обсуждение необходимости создания отдельного министерства. И расширим тему. Может быть, вообще страну, систему устройства управления нужно менять? Об этом через несколько минут в прямом эфире. Не переключайтесь.
Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно. «Национальный вопрос».
Еще раз здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Нужно ли России министерство по делам национальности? Об этом говорим сегодня в программе «Национальный вопрос». Ну, естественно, в этой студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Добрый вечер. Добрый. Я с удовольствием представляю гостей. Русский философ, публицист, журналист, главный редактор агентства политических новостей, главред журнала «Вопрос национализма» Константин Крылов. Константин,
вечер добрый.
Здравствуйте. И это еще не все на должности. Как и другого нашего гостя, Али Татаркулов, председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа. Али Хасанович, здравствуйте. Спасибо, что наше время пришли. Я хотел бы, во-первых, пригласить вас к разговору. 8 800 200 ровно 9702. Новое правительство. Вы верите в то, что новое правительство сможет что-то поделать с межнациональными конфликтами в России? И, может быть, действительно стоило создать это министерство или нет? Возможно, нужны какие-то более серьезные меры. В общем, 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Перед перерывом Дмитрий Стешин сказал о том, что вообще нужно федеративное устройство страны менять. Может быть, не в министерстве в конкретном деле, а что-то более радикальное? Константин Крылов.
Ну, вообще говоря, конечно, Дмитрий Стешин совершенно прав. нынешнее устройство страны, которое, кстати говоря, федеративным-то назвать нельзя, у нас так называемая асимметричная федерация. У нас, как известно, существуют более или менее бесправные русские области, которые политически не являются субъектами и не имеют политического представительства. Имеются национальные республики, которые как раз политическое представительство имеют, скажем так. Причем они все, как известно, все они, конечно, равны, но одни равнее других. И мы все знаем, что существует иерархия этих республик. Например, существуют Кавказские республики, которые тоже не равны между собой, потому что там, извините меня, царствующая Чечня и, допустим, Адыгея, конечно, в разных весовых категориях.
Или Карачаево-Черкесия.
Да, или там Карачаево-Черкесия. Так вот, соответственно, существует сложная асимметричная ситуация, при которой, скажем так, области, населенные русскими, вообще, можно сказать, не имеют своего голоса и своих прав. А вот все остальные имеют, скажем так, разные права. Причем, я бы сказал, разность этих прав напрямую зависит от того, насколько данная республика причинила много неприятностей федеральному центру. Чем больше неприятностей, тем больше прав, и тем больше золотой дождь, который на нее льется.
Что делать-то?
По большому счету, существует всего три выхода из положения. Первый, который очень популярен среди патриотической публики. Это идея унитарного государства, когда никаких республик нет, а есть губерния. Выход красивый, простой и практически нереалистичный, по той простой причине, что национальные элиты никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах выгрызенных прав не отдадут и на положение губернии не спустятся. Второй выход, соответственно, тоже симметричный. Это придать, скажем так, русским областям те права, которые имеются у национальных республик, а национальные республики более или менее подстричь по правам. То есть действительно создать более или менее реальную федерацию с русскими республиками и нерусскими республиками. Это тоже выход, который, в общем, сложнее гораздо. К тому же он чреват, скажем так, многими проблемами. Но тем не менее, реально выход или туда, или сюда. То есть или отменить, скажем так, федерацию вообще и перейти к унитарному государству типа Украины. Ну, она, кстати говоря, тоже не сильно унитарная. Ну вот, либо поднять статус русских областей. В идеале можно было бы говорить о русских республиках.
Алий Татаркулов, что делать? Может быть, не только в министерство создавать? Или совет, как вы сказали?
Вы знаете, я не могу дать точный совет, что делать, это, наверное, нужно договариваться всем. Но я категорически против того, чтобы лишали народа автономии.
У нас, вот видите.
Я сейчас, конечно, видите, если бы русских загнали бы так, как хотите загнать других, то и русские были бы против. Каждый народ имеет право на самоопределение. Это у нас записано в Конституции. И если малый народ должен иметь свою какую-то внутри России какую-то автономию для того, чтобы сохранить свой язык, свою культуру и прочее. В унитарном государстве так не может быть. Это прямой путь к ассимиляции всех остальных. Чему и сопротивляются другие народы. Русские для того, чтобы понять другие народы, должны побыть в шкуре других малочисленных народов и, исходя из этого, строить свою политику. Русский народ, как говорится, старший брат, он должен быть старшим братом не для того, чтобы пынять, там, это самое, стрелять налево и направо, гнобить остальных, а для того, чтобы это величие русского народа, в данном случае в межнациональных отношениях, как раз в том, чтобы остальные малые, малочисленные народы тоже поднять на тот уровень, на какой сами хотят подняться.
Ну, давайте один звонок, а потом участникам дискуссии. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово, мы вас слушаем.
Я хотел бы задать вопрос по поводу перекосов, не формальных, а фактических. А перекос этот заключается в том, что, скажем, народам Кавказа предоставляются определенные права на территории России, фактически, а русские на территории Кавказа не имеют никаких прав. Не кажется ли вам, что здесь воочию есть действие некой третьей силы, которая занимается тем, что смешивает народы, имеющие культурные противоречия, для того, чтобы истреблять в данный момент русских именно.
Спасибо, Алий Татарков.
Вы знаете, все это вот просто стереотипы. Люди не могут заглянуть чуть глубже за этот. Вот, допустим, возьмем Карачаево-Черкесию. Я родом из Карачаево-Черкесии. Вот в Карачаево-Черкесии 30% населения русские. В Карачаево-Черкесии все учатся в школах на русском языке. В Карачаево-Черкесии есть русские театры. В Карачаево-Черкесии издают газеты, журналы и прочее на русском языке. Угу. Попробуй я здесь, в Москве, сейчас потребовать, чтобы какую-нибудь школу сделали карачаевской. На меня будут смотреть, как на идиота. А в то же время это нормально, когда в Карачаево-Черкесии этот доминирующее положение в языке, культуре, в образовании занимает русский. Угу. Так в чем проблема?
Я вот хотел к Дмитрию Стешину обратиться, да, потом Константин Крылов. Константин Крылов говорит о том, что невозможно сегодня сделать унитарное государство, и национальные элиты будут против.
И мой собеседник только что это подтвердил.
Да, Дмитрий.
Я бы вернулся к Министерству по делам национальности, которое как не состояло.
Так и не состоялось, да?
Не состоялось, да. Я из своего жизненного опыта практического, журналистского, на самом деле хотел бы видеть эту структуру, если не заниматься переформатированием антиконституционным нашего государства, да, там, превращать его в унитарное. Эта структура должна была быть похожим на МЧС по делам национальности. То есть министерство должно круглосуточно отрабатывать все межнациональные конфликты, на всех межнациональных, быть арбитром, чтобы опять это не переводили в бытовую плоскость, не загоняли проблему вовнутрь.
У меня очень примитивный вопрос. Я обыватель. А суд вообще для чего существует?
А суд потом.
Все засмеялись.
Нет,
да, наивные вопросы.
Дело не в суде. Суд происходит слишком поздно после национального конфликта, проходит достаточно много времени. В момент, когда он состоялся, там должен работать инспектор или несколько инспекторов.
Слушайте, вот вы так иронично улыбнулись, но, может быть, давайте судебную систему как-то развивать, Константин Крылов.
Какая судебная система, если межнациональный конфликт обостряется, как с делом по убийству Свиридова, еще на этапе оформления дела в отделении милиции? То есть дело не оформляется, виновные подозреваемые отпускаются. Все.
Да. По идее, скажем так, на самом деле Дмитрий говорит вот о чем. Суд — это действительно... Я даже не касаюсь того, что такое российский суд, потому что мне это вызывает нервный смех. Слишком хорошо я знаю эту милую структуру.
Да,
Но в любом случае, даже самый справедливый суд — это всегда потом. В данном случае Дмитрий говорит о другом. О структуре, которая быстро реагировала бы, силы мгновенного реагирования, скажем так, которые прибывали бы, что называется, на место по первому свистку, что здесь имеется какое-то национальное противоречие или национальный конфликт. По идее, скажем так, вот возьмем ситуацию со Свиридовым, в идеальной ситуации, такой волшебной идеальной ситуации, как только выяснилось бы, что дело не оформляется, кто-то из пришедших, скажем так, людей, которые беспокоились за судьбу Свиридова, должен был бы вытащить мобильник и немедленно вызвать соответствующую службу, которая разобралась бы с этим
вопросом.
Послушайте,
но в любом цивилизованном государстве эти службы есть.
Да.
Две. Это полиция и суд.
Ну, у нас ручная настройка.
Простите, немножко вмешаюсь. Везде, в любом государстве, даже, например, в европейском, там, где есть полиция и суд, в полиции, как правило, имеется... Скажем так, соответствующие...
Да, структура. Совершенно верно.
Они в основном полицейские. Ну, например, сейчас, например, в Англии специально набирают в полицию людей определенных национальностей именно в такого рода структуры
но
для того,
уже,
чтобы они
это
разводили
все равно в конечном
отношения.
Счете объективная, нормальная судебная система и общепризнанная структура полиции. Но вы тоже засмеялись, когда я сказал суд.
Безусловно, это функции правоохранительных органов, функции судов, этот... Министерство по делам национальности ни в коем случае не должно выполнять роль МЧС или других правоохранительных органов. Все вокруг этот жизни экономическо-правовой зоны, да, но не хлебом единым, как говорится. Я только говорил о том, что у каждого народа своя культура, свой язык и прочее. Вот если мы, министерство, там, разные ведомства, советы национальностей и прочее, поднимут уровень национального вопроса, и каждый народ будет понимать, что далеко в нашей стране не наплевать на чью-либо культуру и язык, тогда и как бы и проблем меньше будет и для полиции, и для судов.
Я сегодня звонки не принимаю, потому что ну, много гостей, каждому хочется дать слово. Я уже 3 минуты остается, поэтому я прошу, если позволите, ответить на вопрос. Вы верите в то, он одинаково для всех, вы верите в то, что в ближайшие 6 лет вот та проблематика, о которой вы говорили, она будет решаться. Не решена, просто начнется ее решение. Дмитрий Стешин.
Нет, не верю. Но очень хочу, что если у нас нормально не работают суды, и все смеются при слове суд, была какая-то структура, которая бы заставляла их работать. Угу. Пусть даже
профессиональные. Но Медведев с Путиным этого не понимают или не хотят понимать?
Ну, может быть, им неинтересно. Может быть, они на совершенно других зияющих высотах находятся, не там, где мы. Угу. Вот. Возможно, их просто не заботят.
Константин Крылов.
Я, безусловно, не верю и даже не особенно надеюсь на то, что решение, скажем так, этих вопросов, тем более решение честное и справедливое, мы в ближайшие 6 лет увидим. Если, конечно, та власть, которая сейчас существует, сохранится, в чем я тоже не вполне уверен. Впрочем, я думаю, что попытки такого рода решения, то есть загашение межнациональных конфликтов, причем всегда за счет русской стороны, конечно же, они будут предприниматься и дальше, что приведет к озлоблению русского населения. Думаю, что будет примерно так. К этому все идет.
Только хуже.
Ну, если очень долго, скажем так, решать какую-то проблему только за счет одной стороны, то мы озлобим эту одну сторону, и вторую сторону, между прочим, тоже не удовлетворим. Заметим, например, сейчас кавказцы, которые с точки зрения русских обладают, мы только что слышали это, гигантскими преференциями, все равно недовольны своим положением, и все равно мало. И более того, это можно даже понять. Так что никто не будет доволен. Никто.
Али Татарков.
Я оптимист, и хочется надеяться, что этим вопросом займутся всерьез, так как еще объявили курс на евразийство, а там еще больше народов вокруг России. Поэтому к национальному вопросу придется возвращаться, придется решать. Но у нас есть буквально в этом плане хороший опыт советских времен. Не было никаких национальных проблем, все жили в дружбе. И я уверен, что будь на то политическая воля, все это возможно.
В ближайшие 6 лет.
Ну, если в ближайшие 6 лет это не решится, то этот, к сожалению, нашей страны, боюсь, уже не будет в том виде, в каком есть сейчас.
Вот с последним предложением все согласны? Что да. Если не начнут решать, то страны не будет.
Я думаю, что да. Той страны, которую мы сейчас видим, скорее всего, не будет. Может быть, будет что-то другое, но уже не эта страна.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. У нас в гостях сегодня были русский философ, публицист, журналист, главный редактор агентства политических новостей, главред журнала «Вопрос национализма» Константин Крылов. Константин Анатольевич, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа Али Татарков, Али Хасанович, также вам спасибо. Ну и, конечно же, в этой студии был, собственно, автор, соавтор программы «Национальный вопрос» Дмитрий Стешин. Я надеюсь, что и Александр Коц в следующий раз будет, также специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дмитрий, спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, на этом все. Я позволю себе маленькую ремарочку вставить. Люди самых разных взглядов, в некоторых вопросах диаметрально противоположных, смеются, когда я, наивный человек, произношу слово «суд». И это, конечно, трагедия нашей страны, на мой взгляд. На этом все. Для вас работал Александр Яковлев. Продолжайте слушать, смотреть и, конечно же, читать «Комсомольскую правду». До свидания, берегите себя.
Народные разногласия. Национальное неравенство.
Место в обществе уготовано каждому.
Национальный вопрос.